Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш разговор о православной иконе. И сегодня, как мы в прошлый раз обещали, мы поговорим об одном из наиболее сложных, возможно, образов, образе Софии Премудрости Божией. Сегодня, как всегда, в нашей программе принимает участие петербургский искусствовед, специалист по иконе Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
Здравствуйте.
Действительно, эта икона, которая, наверное, вызывает больше всего вопросов обычно у людей. Но чтобы к этой теме подойти, может быть, стоит несколько слов сказать вообще о премудрости. Она появляется в Новом Завете у апостола Павла, который говорит в первом послании к Коринфянам, что мы проповедуем Христа распятого, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Напомню, что в этом отрывке он размышляет вообще о тайне креста, тайне дела Христа. Почему, собственно, эта крестная жертва, она спасительна? И вот он говорит, что для разумения человеческого это никак не премудро, это безумие. Для иудеев соблазн, говорит он, то, что Христос совершил, а для эллинов безумие. А для нас Христос – Божия сила и Божия премудрость. То есть во Христе для апостола Павла персонифицируется премудрость божественная. И в этом смысле он, конечно, продолжал тему Ветхого Завета, тему очень длинную, которая охватывает практически весь Ветхий Завет. Что в Ветхом Завете говорится о премудрости? Во-первых, творение мира. Мы знаем, что Бог творит словом, но в 103-м псалме, который как раз посвящен творению, там прямо есть слова «Все премудростью сотворил Еси». Так мы читаем в начале каждой вечерни. То есть слово и премудрость – в этом псалме, да и мы видим, что и в дальнейшем, они практически отождествляются. А Слово Божие, это уже в Евангелии от Иоанна, это есть сам Христос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В притчах Соломона в 8 главе сама премудрость как бы говорит о себе. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони». От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовил небеса, я была там. Ну и так далее. Тогда я была при нем художницей, веселясь пред лицом его во все время. Премудрость, если в начале она является какой-то силой, может быть, божественной, то в конце, когда говорится, что она была уже при нем художницею, то есть тем, кто и творил, собственно, вот здесь уже происходит некая персонификация. То есть премудрость – это не просто мудрость Бога, а это уже кто-то, кто вместе с божеством творит этот мир. Ну и вот эти отождествления премудрости со Словом Божественным и с еще одним очень важным понятием, которое в Ветхом Завете с самого начала является, с особым присутствием Бога в своем народе, которое даже имеет более позднее уже раввинистической традиции специальное название «Шекина». Вот мы помним, что в Исходе, когда народ шел по пустыне, впереди шел Господь, как сказано там, много раз повторяется, в столпе пыли, а ночью столб огненный шел впереди народа. У пророка Исаии, когда он входит в храм, облако наполняет храм. И он понимает, что он находится в присутствии божественном. Да, облако покрывает гору Синай, когда Моисей поднимается туда, и вот он выходит из этого облака, получив скрижаль завета. Ну и так далее. То есть вот это особое присутствие Бога в своем народе, в наиболее поздних уже текстах Ветхого Завета, напрямую ассоциируется с темой премудрости и с темой слова. Например, вот в книге Иисуса «Сына Сирахова» есть такие слова: «Я вышла из уст Всевышнего». Это опять такая прямая речь премудрости. То есть из уст выходит слово, ведь правда? «И подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном». Вот как раз эти слова говорят о том, что эти все три понятия, они, в общем, сходятся к какому-то одному лицу. «Я служила пред ним во святой скинии. Я, как виноградная лоза, произвращающая благодать, приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Едущие меня еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать». Ну, эти слова почти что совпадают с тем, что Христос о себе прямо говорит в Евангелии, да? Все вот эти линии Ветхого Завета, премудрость, слово, шекина, присутствие Бога в своем народе, как бы постепенно, по мере развития ветхозаветного народа, приводит к тому, что вот это присутствие Божие как бы сгущается, и вот оно должно во что-то воплотиться. И в конце концов, именно поэтому мы и говорим, что Новый Завет есть исполнение Ветхого Завета, да, что вот здесь и происходит вот это главное исполнение того, о чем, собственно, говорит Ветхий Завет. И происходит это во Христе. Таким образом, вот эта премудрость, фактически, это второе лицо Пресвятой Троицы, которое в Новом Завете мы называем именем премудрости, когда говорим о его бытии до воплощения. То есть, когда он воплощается, это уже, конечно, Мессия, Иисус, Сын Марии, а до этого мы говорим о нем как о премудрости. Ну и в притчах Соломоновых в 9 главе говорится: «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: кто не разумен, обратись сюда, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное». Прямо уже аллюзии и к сооружению храма, и, конечно, к таинству Евхаристии, который Христос устанавливает. Этот текст, он понимается обычно церковью как речь о Богородице, то есть под тем домом или храмом, который строит себе премудрость, подразумевается Пресвятая Богородица, которая, собственно, и является храмом, в котором обитает Христос, пока она его имеет в себе. И одновременно, конечно, это и церковь, которую тоже устрояет себе Христос. И Богородица, собственно, персонифицирует собою церковь. Все эти тексты, они, конечно, очень активно обсуждались в период арианских споров. И, конечно, для православных они были свидетельством того, что Христос есть Сын Божий, рожденный от Отца, а не просто творение. Как Арий говорил, было время, когда его не было. То есть он родился как бы во времени. Вот здесь очевидно из этих текстов, на них как раз ссылаются там и Афанасий Великий, и все другие православные борцы с арианством, что именно премудрость существовала изначально и была совечна Богу Отцу. Ну вот еще, может быть, стоит упомянуть о храмах, потому что, прежде всего, конечно, софийские храмы, правда,
да,
приходят на ум, когда мы говорим о премудрости, о Софии, по-гречески «премудрость София». Значит, вот в 360 году освящается главный храм Константинополя, который заложен был еще Константином. Это базилика, которая получает наименование в честь Святой Софии. Вообще, вот, судя по всему, в этот период, в IV веке, еще такая система, как бы выработанная наименование храмов, еще просто не существовала. Строились храмы, прежде всего, привязанные к каким-то местам. Ну, скажем, на гробнице святого апостола Петра в Риме или апостола Павла за стенами города. Или, например, главный храм, который Константин I, собственно, строит, огромный имперский, это Латеранская базилика. Латерана – место, там был дворец некого Латерана, который к христианству, ровно счет, никакого отношения не имел и жил там за несколько столетий до этого момента. Ну, вот этот дворец был подарен императором Папе Римскому, а базилика была построена на месте там казарм, которые до этого там были. Так что вот название просто «Латеранская базилика» в себе никакого духовного смысла не несет. Ну вот строили храмы тоже в Святой Земле, там Елена Святая строила, на гробе Господнем, базилика рядом с гробом Господнем, базилика рядом с местом Рождества, местом Вознесения. Вот это все понятно, так сказать, было привязано. Константин построил себе храм 12 апостолов в Константинополе, построил для того, чтобы там упокоиться, так сказать, мавзолей для себя. Ну вот, а как назвать вот главный храм как бы новой этой столицы? Понятно, что в честь чего-то самого важного, в честь Христа. Но вот, видимо, как-то дерзновения такого не было, назвать храм там Христа Спасителя. Поэтому искали, может быть, в таких аналогиях каких-то античных, аллегорических, какое-то имя, которое бы, так сказать, обозначало, несомненно, Христа, но в то же время и вот не прямо бы его имя здесь собой знаменовало. И вот, скорее всего, мне кажется, именно вот это название Христа премудростью Софии, вот оно, видимо, показалось наиболее подходящим. Это был первый, как я понимаю, случай. Дальше уже, когда этот храм сгорел, один раз его восстановили, второй раз он сгорел уже во время восстания Ника абсолютно дотла. И тогда уже император Юстиниан построил новый храм, вот эту знаменитую Константинопольскую Софию. Христологические споры еще продолжались, поэтому причин менять посвящение как-то не было. А дальше просто уже этот храм назывался Великой Церковью, абсолютно исключительную какую-то функцию исполнял, и богослужение его влияло очень сильно на весь христианский мир. Так что просто называли Великая Церковь. И все понимали, что речь идет о главном храме империи. И потом, когда стали софийские храмы тиражироваться, это тоже скорее носило такой церковно-политический характер. То есть либо крупная область была, как, допустим, там в Фессалонике, второй город империи, храм софийский был. Ну и вот в новых государствах, которые, так сказать, сателлитами рождались в результате миссии, там тоже эти храмы, вот как на Руси, там Киевская, Новгородская, Полоцкая, в Болгарии, в Сербии, в общем, возникали вот эти софийские храмы просто как главный храм правителя этого нового государства. Ну вот, собственно, так можно вкратце обозреть саму историю вот этого и термина, понятия София. И вот теперь можем перейти к изображениям, наверное, да, Оксана Витальевна?
Да.
Вот какие типы этих изображений, когда они появляются и в связи с чем?
Ну, какой была храмовая икона в Софии Константинопольской, никто не знает.
Ну и вообще она... не факт, что тогда храмовая икона существовала как...
Есть предание. Есть предание о том, что вот храмовая икона была именно в том виде, в каком мы вот сейчас, ну, представляем себе, как изображают Софию, в виде огненно-зрачного ангела с красными крыльями. Но был ли там этот ангел, сейчас сказать, конечно, невозможно. Однако известно, что в Византии такое изображение Софии существовало. Почему именно такое изображение? Дело в том, что слово само София, вот премудрость, да, оно имеет, как вы вот сказали, какие-то ветхозаветные ассоциации. То есть это все-таки термин, который вводится Ветхим Заветом и который говорит о Христе до его рождения. Но как можно изобразить Христа до воплощения? Ну, в виде некоего небесного существа.
Но опять-таки, представление... если на Ветхий Завет ссылаться, то там да. Великого Совета Ангел. Вот,
да.
Так сказать, его наименование тоже одно из.
Кроме того, было явление трех ангелов Аврааму. Вот. Тоже Господь раскрывался перед пророками, и на страницах Ветхого Завета мы видим его, являющегося в образе ангела.
Некоторые основания в Ветхом Завете есть для именно такого изображения второго лица до воплощения.
Да. И вот этот огнезрачный ангел изображался, вот сохранились древние византийские иконы, над ним сверху изображался образ воплощенного Христа. Таким образом, как бы Господь представал в двух своих образах на одной иконе, и это, в общем-то, нормально для иконописного языка. Ничего в этом необыкновенного нету.
Трульский собор, который запрещал аллегорические изображения Христа, имел в виду этот образ. Это были в основном христограммы, агнцы и вот такие вот. Постановления не касались этого изображения, потому что оно имеет основание в Ветхом Завете текстуальное.
Да. И вот в таком изображении это совершенно очевидно был образ Христа. Но когда на Руси появляются иконы Софии Премудрости Божией, а появляются они, сейчас мы уже можем сказать точно, в первой четверти XV века, первая икона, которая была в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Угу.
Она появляется совершенно в другой иконографии.
Она у нас
и
есть, другом,
да? И она у нас под номером 1 в нашей галерее. Это совершенно другая композиция, где ангел изображен в царских одеждах, царской короне, сидящей на троне, окруженной лучами славы. И в самом центре композиции Иисус Христос изображен над этим ангелом. С двух сторон, как в Деисусе, ему предстоят Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча. А вверху и Тимасия, престол уготованный, который Господь уготовил себе своими страданиями и воссядет на нем на страшном суде, и ангелы, которые с двух сторон поклоняются на небесной радуге такой, дуге, этому престолу. Композиция очень странная. И вот эта икона первая, она не имела такого широкого резонанса. А когда архиепископ Геннадий в начале XVI века делает эту икону храмовой иконой Софийского собора в Новгороде, впервые там появляется вот такая храмовая икона, это зафиксировано в письменных источниках. И это вызывает огромное недоумение, очень много вопросов, так что можно сказать, что это первая икона, которой письменное было дано изъяснение, что же на этой иконе изображено. До этого, поскольку образы были понятные, перед нами был или Иисус Христос, большой лик, или Пресвятая Богородица, или какой-то образ святого. И это был именно молитвенный образ, к которому человек в молитве мог обратиться. Здесь было непонятно, к кому обращаться вот на этой иконе. Вот этот такой странный сюжет, который людям был неясен.
Вот эта центральная особенно фигура. Да. Христос, он, конечно, присутствует, и Богородица, и Предтеча. Вокруг вот этой таинственной фигуры.
Да, все вокруг этой таинственной фигуры. Но были иконы не молитвенные, такие не поклонные, я имею в виду иконы праздников. Но они были в иконостасе. И потом было понятно, что на этих праздниках изображено. А здесь не имеет никакого основания ни в Ветхом, ни в Новом Завете вот подобного рода история. То есть икона совершенно выпадающая из вот привычного ряда икон, которые существовали до этого. Поэтому было написано послание, текст, который изъяснял, что же изображено на этой иконе. Потом на списках уже вот на самой иконе стали писать этот текст, который объяснил первый раз. Это просто
сопроводительное
да, письмо. Да. А потом, поскольку вопросов было очень много, то следующие списки уже, а списков было сделано с этой иконы достаточно, и до нас дошло, в общем-то, не один список, то стали прямо на полях иконы вокруг изображений делать подписи, что же на ней в конце концов изображено. И когда вот эти объяснение появилось, то оно еще более странное для нас, потому что здесь речь идет не о Христе, огнезрачном ангеле, а о девстве, что это образ девства. Нужно сказать, что понятие девства в церковном обиходе оно совершенно отличается от бытового представления о том, что это там свойство девушки до замужества. Это образ совершенной чистоты, очищенности человека, его ума, сердца, души от всяких греховных
страстей,
да. То есть устремленность и души, и ума только к Богу и как бы отсечение всяких других желаний. И вот такого рода сосредоточенность на желании сделать себя чистейшим сосудом для Святого Духа, это свойственно исихасской традиции, которая как раз в XIV-XV веке начинает активно распространяться на Руси. И самые известные наши святые этого периода и выдающиеся иконописцы, как Феофан Грек, например, или Андрей Рублев, принадлежали вот этой исихасской традиции. И прославление такой чистоты и девства – это и есть высшая премудрость и вот эту вот премудрость в аллегорическом виде, персонифицированном, ее помещают в центр иконы, и она соединяет с собою Бога, Христа, который мы видим над ней, с живущими в мире людьми. Богородица и Иоанн Предтеча, которые стяжали вот эту девство, чистоту абсолютную и стали совершенными. Пресвятая Богородица стала совершенным храмом для Господа. И в знак того, что она была первой самой церковью для всего человечества, она держит перед собой диск, на котором изображен Господь. И мы видим, что это именно не образ воплощения или вот знамение, как, скажем, мы видели на иконах Богородичных, да. Она именно держит этот диск как некий знак результата, плодов вот этой чистоты и девства. Иоанн Предтеча, который взывал к покаянию и явил пример совершенной абсолютной аскезы. И вот эта аскеза, которая дает возможность очиститься в посте и молитве, и покаяние, которое освобождает человека от грехов, благодаря чему тоже можно достичь совершенной чистоты и соединиться с Богом. Таким образом, вот центральная фигура и вот этот круг славы, мандорлы, вокруг которой все вот это располагается, он как бы играет такую объединяющую роль Бога с его творением. И наверху полукругом, как таким куполом, как храмом, развертывают ангелы неба. И вот этот образ купола, это может быть еще и читаться и как образ радуги, которая является знаком завета между людьми и Богом. Ну и кроме того, образ купола – это всегда, естественно, образ храма. То есть место под куполом, когда изображают на иконах купол, то предполагается, что вот то место, которое под ним, оно свято. То есть таким образом вся Вселенная, все человечество, объединенное премудростью с Господом Иисусом Христом и руководимое им, образуется Церковь Небесная, которая вот собирается во Христе, и сверху этимасия, престол уготованный, и таким образом вот предстанет в целостном единстве и чистоте перед Господом, соединиться с Ним уже во веки вечные. То есть, ну вот такая сложная, скажем так, для понимания аллегорическая композиция. Но в этот период, вот в конце 15-го, в начале 16 века, это первая икона такого сложного аллегорического содержания. Впоследствии, вот уже в середине 16 века, начинает писаться довольно много таких икон подобного рода, со сложным сюжетом. Это «Почи Бог в день седьмый», «Единородные сыне» и так далее, которые пишутся уже по заказу митрополита Макария и пишутся специально как несущие какую-то богословскую идею именно такого нравственно-воспитательного характера. Дело в том, что это особый период такой в истории не только русской церкви, а вообще христианского мира, когда начинаются реформации. Русь тоже переживает сложный период. Дело в том, что при Иване Грозном все-таки вот эти контакты с западным миром, они очень сильны. И для того, чтобы не проникал вот этот дух реформации, идеи, которые могут пошатнуть устои веры, возникает как бы необходимость создания уже таких образовательных икон, я бы так сказала. И это иконы, на которых много очень текста. На них, так же, как и на этой иконе Софии Премудрости Божией, пояснение.
Икона как трактат такой, богословский трактат.
Верующему предлагается не столько молитвенно созерцать и молиться перед образом, а стоять и читать прямую. Сейчас давайте вот вернемся опять к вопросу Софии Премудрости Божией. И посмотрим на следующую икону. Это фрески в Ярославской церкви Благовещения, которые следуют за притчей Соломона, где говорится о том, что премудрость создала себе храм и установила 7 столбов. Хотя эта фреска называется точно так же «София – премудрость Божия», но здесь мы видим абсолютно другой подход, абсолютно другую интерпретацию этой темы. Художники в XVII веке отходят от этого, но это тоже связано с деятельностью патриарха Никона, который вот эти аллегорические все иконы, в общем-то, запрещал, и стремлением вернуться к большому образу, который и появляется во второй половине XVII века в трудах художников оружейной палаты, таких как Симон Ушаков. То есть снова большой молитвенный образ, вот эта раздробленность уходит. И возвращение, ну, уже на другом уровне, конечно, с другими художественными какими-то эстетическими основами, возвращение к иконописному реализму, то есть все-таки изображать то, о чем говорит священное предание. И здесь мы видим возвращение к ветхозаветному повествованию. 7 столбов, 7-й столб – это крест Христов сам. И там говорится о Христе, который вот распятый. И здесь же мы видим престол, на котором изображены литургические сосуды. Здесь же мы видим апостолов и Иоанна Предтечу, которые идут по облакам к этому храму, и царя, и народы, которые поклоняются ему. То есть вот это объединение в церковь небесную и земную представляется во вполне понятном реалистическом образе.
То есть премудрость создать себе дом – это премудрость создать церковь, в которой он и пребывает, и живет, вот в дарах, которые тут на престоле стоят, и объединяя вокруг себя весь народ Божий.
Да.
То есть здесь как раз не богородичная ассоциация.
А богородичная ассоциация возникает, ну, примерно тогда же, в XVII веке. Но, во всяком случае, вот именно этот реализм приводит к созданию богородичной иконы Софии «Премудрость Божия», так называемый «Киевский взвод», где в центре вот этого семистолпного храма со ступенями, на которых написаны...
Их тоже семь там, да, по-моему.
Их тоже семь, вот этих добродетелей. А на столпах написаны семь таинств, которые вот в основании церкви, на которых вот лежит
купол,
церкви. И в центре Пресвятая Богородица, у которой на груди в лоне изображен Иисус Христос, который, собственно, и есть прямой образ того, что она храм и олицетворение церкви. Вот эта икона становится чудотворной, и она почитаема очень, и почитаема именно как богородичная икона.
Здесь, конечно, явлено вот это понимание Богородицы как олицетворение, персонификация церкви, что соответствует чтению на вечерние всегда богородичные праздники, читаются Паримии, вот читается как раз Паримия из 9 главы притч Соломоновых «Премудрость создай себе дом и утверди столпов седьмь».
Да, и сверху над этим куполом как раз образ Христа, вот той самой премудрости, которая творит вот этот вот прекрасный храм.
Ну что же, вот мы на этом, наверное, закончим обсуждение этого очень сложного образа, даже серии образов, имеющих одинаковое название, но, в общем, довольно разное содержание. Это уже все-таки, конечно, более поздняя традиция, когда действительно в иконе уже выражаются напрямую какие-то идеи, иногда сложные, иногда требующие таких прям целых трактатов, чтобы их понять. На этом мы прощаемся с вами, и в следующий раз, дорогие радиослушатели, мы поговорим о иконе Крещения Господня. Вы можете познакомиться с этими образами у нас на сайте. И я напоминаю, что мы сегодня, как и во всем нашем цикле, говорили об этих образах с петербургским искусствоведом, кандидатом культурологии Оксаной Витальевной Губаревой. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
Всего доброго.